Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 8 февраля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» сегодня о феминизме. Реклама «Рибок» со слоганом «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» возмутила социальные сети. На этом фоне мы и будем говорить о специфике борьбы российских феминисток за свои права. Здесь в студии политолог, политтехнолог Наталья Елисеева. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Директор центра «Насилию.нет» и кандидат юридических наук Анна Ривина. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот», можно звонить. Ну, звонки у нас традиционно во второй части программы. А, собственно, программу я хочу начать вот с чего. Реклама «Рибок» со слоганом «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» возмутила социальные сети. Вы понимаете, почему, Анна Ривина?
Я не думаю, что я понимаю возмущение. Я разделяю не очень... Точнее, я разделяю то, что люди не поняли эту кампанию. Я бы хотела все-таки сказать, что это был всего лишь один из вариантов предложенных, что там было намного больше разных высказываний, и что компания «Рибок» через какое-то количество часов удалила именно эту фотографию, и там была фраза феминистки Залины Маршенкуловой, которая вообще была не в рамках кампании, а была именно ее репликой, которую решили так вот использовать.
Ну, они же выбрали, значит, да. Сделали своей.
Да, безусловно. Я могу сказать, что я разделяю непонимание людей, почему был сделан такой выбор.
Но вы понимаете, почему люди возмущаются этим выбором?
Я думаю, что я не понимаю оскорбленных, скажем так. Я, честно, в своем окружении не увидела оскорбленных мужчин, которых можно оскорбить какими-то вариациями секса. Я думаю, что это как и оскорбление чувств верующих. Каждый найдет, чем оскорбиться. Но то, что люди могут воспринять это как неуважение к себе от лица бренда, а не конкретного человека, я это понять могу.
Анна Ривина, директор центра «Насилию.нет» и кандидат юридических наук. Наталья Елисеева, политолог и политтехнолог. Вы понимаете, почему возмутились социальные сети?
Во-первых, любая подобная яркая реклама, она вызывает общественный резонанс. Здесь реклама была она была, в принципе, оскорбительной несколько, такой, я бы сказала, доминирующей, такой доминантной рекламой. И шокирующей, потому что вроде Рибок все спортивный бренд, а здесь прям такая ярая поддержка и прям серьезная феминистская реклама. Потому что если промониторить социальные сети, то, о чем и женщины писали, и мужчины, у всех вызвало вопрос, а почему так-то? Все сравнивали с западным прототипом рекламы, и он говорил совсем о другом. Там действительно был прекрасный лозунг «Не извиняйся за то, что ты сильная». Да, хороший лозунг для женщины, а причем здесь столь грубо пересесть на мужское лицо. Мы немного говорим не о том, это вообще абсолютно разные категории, и действительно хороший лозунг, просто на нем хайпанули, сделали такую довольно черную рекламу. Чернух.
Наш разговор – это и есть реклама, и Рибок молодцы в этом смысле, пишет Павел 526. Будь фраза про женщин, тут бы заняли иную позицию, пишет 757. Александр 794, по-моему, круто, остальное – ханжество. Так или иначе, это ведь возвращает нас к, мягко говоря, без любви у нас относится к феминисткам. Почему, Анна Ривина?
Ну, я, наверное, начну с того, что все-таки феминизм и вообще люди, которые, женщины, которые разделяют феминистские взгляды, это не какая-то партия, там нет четкой какой-то идеи, и феминистки порой сами между собой очень во многом не согласны. Поэтому я бы, наверное, не могла назвать эту рекламу именно феминисткой. Я думаю, что здесь речь больше про женщину, которая решила, что она хочет так говорить, так думать, но не обязательно это нужно транслировать как часть феминистской повестки, потому что очень важно, что, например, я в своей работе...
Но вы подчеркнули, она феминистка.
Да, и феминистки, очень многие феминистки говорят то, с чем я могу быть не согласна, потому что они имеют право так себя ощущать. Я бы сказала сразу очень важную для меня мысль, почему я не считаю, что это вопрос ханжества. Во-первых, действительно очень много рекламы, которая оскорбляет женщин. Но я не считаю, что для того, чтобы был какой-то баланс, нужно начать в ответ оскорблять мужчин. И помимо этого, я еще в своей работе, связанной с темой насилия, часто сталкиваюсь с тем, что в нашем обществе нету понятия концепции согласия, в том числе и в сексе. То, что секс — это то, что должно двум людям приносить радость, удовольствие и должно быть основано на том самом согласии. В этой рекламе я считаю, что концепция согласия была немножко нарушена, потому что...
Ну, немножко в другую сторону.
Да, потому что когда и здесь нарушена, она была и в адрес женщины, и в адрес мужчин. Почему? Потому что когда женщине говорят «пересаживайся», то ей всю жизнь указывали рожать, не рожать, сидеть дома или не сидеть дома, тут ей начинают указывать пересаживаться или не пересаживаться. Что касается мужчин, опять-таки, наверное, нужно подумать, хотят ли эти мужчины, чтобы им пересаживались, и тогда пусть они делают с собой все что угодно. Но когда это именно такой императивный характер и тональность декларирующая, мне кажется, что это все-таки лишнее. Я уверена, что феминизм в нашей стране воспринимается не совсем верно, а порой очень даже агрессивно, потому что у нас мало кто вообще пытается понять, что это такое. Я могу начать со своего опыта, потому что там буквально 4-5 лет назад я считала, что феминизм – это какая-то абсолютно лишняя, выдуманная, дурацкая, сумасшедшая и, наверное, неадекватная история, но мне пришлось или мне повезло прочитать много текстов и осознать много тех вещей системных, которые я действительно не понимала, потому что наше общество действительно совершенно с первых дней женщинам и мужчинам, девочкам и мальчикам совершенно по-разному вырисовывает сценарий жизни, путь жизни и, в принципе, требования от человека, будь он женщиной или мужчиной. Поэтому в нашей стране, на самом-то деле, нам нужно разобраться с самым базовым из феминистской повестки, а именно с правом женщин на безопасность и правом женщин на здоровье. У нас дела обстоят очень плохо даже вот с такими вот основополагающими правами, поэтому то, что реклама Рибока хочет быть в глобальной повестке и говорить о женщинах, это прекрасно, я считаю. Выбрали ли они правильный механизм, я так не считаю. Но феминизм, безусловно, это не какой-то ярлык, который должен быть хорошим или плохим, а это просто абсолютно очевидная в 21 веке вещь, то, что женщина – это человек, которая должна и может жить в свое удовольствие и сама распоряжаться своей жизнью.
Еще раз уточню, и потом мы перейдем, собственно, к Наталье Елисеевой. Вы полагаете, что вот этот хайп, вот это недовольство, в результате которого даже реклама исчезла, это не потому, что так относится к феминизму, а там была действительно некорректная фраза.
Я считаю, что большинство, конечно же, не стали разбираться про некорректность фразы и про феминизм, и для всех стало это одно и то же. Но я лишний раз тогда повторюсь, что я считаю, что у нас мало кто пытается понять, что на самом деле такое феминизм и зачем он нужен.
Анна Ривина, Наталья Елисеева, вам тот же вопрос. Все-таки это протест против попытки поднять тему феминизма или просто неудачная фраза?
Да это неудачная фраза, и, в принципе, если мы будем говорить о как феминизме как таковом, то он дело не в том, как воспринимается, он дело в том, как он подается. Ведь очень много радикальных феминисток, которые перетягивают на себя повестку, и в итоге просто получаются какие-то дикие
очень
вещи.
Очень много, 5-10?
Нет, их гораздо больше. Ну, по крайней мере, в социальных сетях.
Так.
Действительно, есть серьезный процент радикальных феминисток, блоги. И, по-моему, в прошлом году был скандал про 8 марта и сея, что женщинам нельзя дарить цветы на 8 марта. Хотя, по факту, это просто праздник, чтобы лишний раз оказать женщину внимание. В этом нет ничего такого. Сама по себе идея феминизма, она у нас неправильно воспринимается из-за того, что есть определенный представитель, который дискредитирует саму идею феминизма.
То есть те, кто не понимают, не виноваты?
Ну, смотрите, к вам подходит женщина и говорит, вот вы хотите сделать, вы галантный мужчина, открываете передо мной дверь, а я вам говорю, вы что, вы сексист? Я что, дверь не могу сама открыть? Мне кажется, что это несколько дико.
Россия – страна крайностей, пишет Александр Фильмин, у нас женщина либо в загоне, либо на пьедестале. И вот эта проблема оттуда.
Да, конечно. У нас нет, во-первых, люди не могут до сих пор найти чего-то нейтрального, потому что сама по себе идея феминизма, равноправие женщин, да, что женщина тоже человек, как сказала моя коллега, да, что женщина имеет абсолютно те же права, что и мужчина, она, безусловно, должна быть и реализоваться. Да, возьмем тот же Кавказ, женское обрезание, это же кошмар. Ну, то есть бороться за то, что женщина свободная, женщина имеет те же права, хорошо. Делать из этого абсурд, шоу, политический театр – это недопустимо.
Вернемся к фразе. Ник Журавлев предлагает, чтобы каждая из вас прокомментировала. Вы не понимаете, пишет он, откройте сайты знакомств. Это такая шутка, причем очень популярная у молодежи. Возможно, целевая аудитория этой компании в России – это как раз молодежь. Поэтому они сработали на молодежь и получили, чего хотели, Анна Левина.
Я действительно не знаю этой шутки и не знаю, на каком сайте нужно о ней узнать. Я думаю, что реакция на эту кампанию дала понять, что они не угадали с целевой аудиторией и им не удалось донести. Я хочу сказать, что про радикальных феминисток, я думаю, что здесь не нужно делать какое-то исключение. В любой идее, в любом направлении всегда есть какие-то представители, которые более ярко или более громко, или более радикально, не побоюсь этого слова, выражают свою позицию.
И их товарищи и, конечно, указывают им место.
И, конечно же, всегда это больше внимания вызывает. Опять-таки повторюсь, что феминизм – это не партия, это абсолютно горизонтальная история, где каждая женщина сама принимает решение.
Но это сообщество.
Я не могу другим феминисткам указывать, как им жить, так же, как они не имеют права указывать мне. Мой феминизм про то, что я делаю то, что мне удобно, то, как я хочу. Если в данном случае эти девушки так себя позиционируют, я не думаю, что... То есть нам нужно немножко отойти еще от колхозной вот этой вот психологии, от коллективной психологии. Нужно рассматривать каждого человека. Есть человек, который сделал то или иное. Это не значит, что это сразу шлейф на всю проблематику. Опять-таки, я могу очень двояко относиться к теме феминитивов, да? Разделять или не разделять. Но, тем не менее, у меня вызывают уважение те люди,
феминитивы которые... Феминитивы — это типа редакторка.
Да, но у меня вызывают уважение те люди, которые тратят свое время и силы, потому что они отстаивают то, что им важно. Мне не обязательно с ними быть согласными, но мне не нужно бежать и их затыкать, или у меня от этого не будет останавливаться сердце или пена изо рта идти. Если люди живут в своем мире, и они считают, что им так безопаснее, так лучше, да ради бога. Я могу то же самое сказать про РПЦ. Я думаю, что все мы знаем много новостей, которые, да, будоражат общественность и просто возмущают своей какой-то...
Часть общественности, скажем так.
Ну, когда действительно представители РПЦ делают какие-то ужасные вещи, я не знаю, сбивают детей там на дорогах или там насилуют монахинь или что-то еще. Можно это сказать католики. Про РПЦ сразу все? Так, конечно же, нельзя. Вызывают они больше внимания, чем те священники, которые сидят и действительно искренне, да, несут свой долг или, не знаю, свою службу и помогают людям? Конечно же, нет. Я считаю, что это вообще нужно отходить от того, что всех одним цветом мазать. Я хочу сказать, что действительно в феминизме есть, ну, порядка больше, чем 100 разных направлений, и люди, которые отстаивают разные для себя важные темы.
Анна Ривина, Наталья Елисеева о том, что по одному человеку нельзя делать вывод обо всех, кто думает так же.
Ну, вы понимаете, колхозность, не колхозность, но наше общество еще несколько не готово жить по принципу «дело во мне», каждый отвечает сам за себя.
Увы,
поэтому говорить о том, что каждый сам за себя живет так, как он хочет, и впоследствии является истинно верующим и занимается тем, что он любит, хочет, он в это верит, он идет по этому пути. Это, к сожалению, в данный момент не совсем применимо для нас. Поэтому всегда... Мы оцениваем по реакции общественности. Это тот же, да, это тот же колхоз.
И мы именно поэтому здесь мы говорим про рыбок, а не про конкретных девушек, которые то или иное делают.
Мы говорим уже как раз
реакцию. Мы говорим реакцию
на рыбок. Я имею в виду, что почему это... То есть, опять-таки, эта фраза Залины была известна ранее, но она вызывала меньше интереса, потому что
Рибок
она...
сделал ее более, более известной.
Нет, потому что с Рибоком намного больше людей имеют связи, и намного больше многих людей волнует Рибок, нежели слова безусловно. Той или иной феминистки.
Ну, поскольку поэтому Рибок как раз... это сделали, они сделали да, это сразу поэтому... достоянием общественности.
Это да, поэтому
всё,
речь
вот
про компанию.
Реакция, и мы говорим исключительно о реакции.
Общинность, а не колхозность, наша основа. Бирюк это пишет, 935-й. Если... Смотрите, Ник Журавлев.
Колхозность это не в смысле... Да, да, я надеюсь, что
все это... Все понятно. Ник Журавлев пишет, если феминисток не затыкать, это вот его формулировка, у нас скоро начнутся квоты на рабочие места и так далее. 847-й пишет, феминизм с его точки зрения это комплексы. Чем это отличается от других комплексов? Ведь в результате важно понять, где остановятся феминистки, что им понадобятся города без мужчин. Это тоже взгляд на проблему, нет, Анна Ривина?
Но опять-таки, понимаете, мысль о том, что всем феминисткам потребуются города без мужчин, она абсурдная, я даже не знаю, стоит ли ее комментировать, потому что очевидно, что есть феминистки, которые не являются гетеросексуальными, им действительно не нужны мужчины для построения семьи. Есть огромное количество феминисток, которым мужчины нужны, они по-другому себя не воспринимают, и, в принципе, они очень любят проводить время с мужчинами всеми возможными способами. А мы сейчас не будем фантазировать про то, когда будут квоты или какие-нибудь города для мужчин или для женщин. Нужно понимать, в какой стране мы живем. Мы последняя страна в Восточной Европе, вообще в Европе и из Советского Союза, мы почти последние, без закона против домашнего насилия. У нас сейчас, если женщину дома бьют, то говорят, что это семейное дело и сиди дома. У нас сейчас патриарх идет и пытается сделать так, чтобы у нас аборты убрали из медицинского страхования. Хотя мы знаем, что больше 50% аборты делают как раз женщины, которые уже замужем, уже со своими мужьями.
У вас есть объяснение, почему общество, как правило, требует как раз большинством подобного рода ограничений?
Я не поняла ваш вопрос, какое ограничение
то есть вы имеете в виду? Ведь аборты предлагаются потому, что это популярно в обществе, разве не так?
Аборты — это не популярно в обществе, аборты — это та мера, которым прибегают женщины. Запрет абортов, но это тоже, когда мы говорим о представителях конфессий в светском государстве, конечно же, речь не про большинство, и это можно посмотреть по любым опросам их. Конечно же,
то есть нельзя говорить, что подобного рода, по сути, антифеминистские идеи, они популярны в обществе.
Можно говорить, что в обществе разные идеи. Это будет самой правдой, это будет самое банальное, но это правда. У нас нет ни одного решения, по которому бы все были согласны как на 100%. Все-таки у нас не партия «Единая Россия», да, где все голосуют одинаково. Поэтому здесь нужно понимать, что есть люди, которые относятся к одной проблеме так, к другой так. Я повторюсь, я хочу, чтобы все-таки все услышали очень важную вещь. Мы не живем как бы по кальке, и нету такого, что все феминистки думают так, все остальные думают так, и все люди, которые не разделяют феминизм, тоже думают одинаково.
Анна Ривина, Наталья Елисеева, я повторяю вам тот же самый вопрос. Почему тогда получается по небольшому кругу феминисток люди делают выводы обо всех? Ну вот, возвращаясь к тому, о чем написал Артем, они хотят городов без мужчин. Он так видит каждую феминистку, хотя это не так.
Возможно, ему такие встречались. Вопрос в том,
но это же распространенное отношение.
Люди чаще видят. Вот радикальные феминистки, они, к сожалению, громче кричат о своих идеях. Гораздо громче. И из-за того, что их идеи несколько абсурдные, они начинают в социальных сетях распространяться. Вот смотрите, вот смотрите, вот смотрите. Ведь адекватные идеи по факту о правах женщин, да? Давайте мы, я, с вашего позволения, слово «феминизм» заменю на «права женщин».
Нет
потому
проблем.
Что ведь по факту-то...
Ну да. Ну, да.
Вот, о правах женщин. Ведь они не распространяются. Распространяются исключительно абсурдные идеи, которые потом с тысячу имеют тысячу репостов, там комментарии дикое количество, и потом, соответственно, к этому абсурду уже приравнивают всех под одну гребенку. Потому что, к сожалению, большинство людей, они не хотят углубляться в проблему, они вот увидели, они зацепили, они вот поняли, что вот примерно все такие же, и на этом все закончилось.
Смотрите, тут уже похоже на то, как у нас по некоторым депутатам делают вывод обо всей Государственной Думе. Дисконнект пишет, похоже на то, как по некоторым кавказцам делают выводы обо всей нации, ну и так далее.
Да, я бы добавила, если
позволите. Да, Анна Ривина, прошу.
Да, мне просто кажется, что еще, конечно же, намного проще посмеяться, нежели действительно взять и одну какую-нибудь книжку или статью прочитать. Поэтому, когда приносятся, ну, можно назвать их прогрессивными, можно назвать их радикальными какие-то идеи, намного проще прийти и начать смаковать про то, что это все глупости, что эти женщины хотят, вообще не ясно. Но я хочу сказать, почему это все-таки феминистская немножко концепция, то, что мы сегодня обсуждаем. Когда появилась эта реклама Рибок, сколько же было комментариев по поводу внешности Залины. И это как раз то самое. То есть обсуждается, в первую очередь, женщина, какие у нее ноги, какой у нее вес, какая у нее там форма головы и тому подобное.
А мужчина не так обсуждает?
Мне кажется...
Нет, конечно же, не так.
Конечно. Да ладно, ну абсолютно так
Нет,
же.
Нет, это неправда.
Человек ставит
правда,
себя абсолютно. В рекламу, рекламу мирового бренда. Ну, ставит себя,
сейчас
это я преувеличиваю.
Я хочу рекламщики сказать про поставили то, что изображение, женщину... Да. Очень легко, самый простой способ унизить женщину, это сразу перейти на ее внешность. Когда говорят с мужчинами, обычно говорят про суть, говорят про то, про предметно, да,
обсуждают. Я прошу прощения, а женщина хочет быть униженной? Женщину можно реально унизить? Или женщина хочет быть униженной?
Ну, я здесь не могу за всех женщин говорить, но
нет,
я могу
сказать... Нет, подождите, вы заявляете, что женщину унижают тем, что обсуждают ее внешность. Каким образом?
Когда женщина выходит с какой-то позиции и говорит какие-то вещи, а в итоге она в ответ слышит про то, что у нее не... тот размер, там, я не знаю, груди или ноги не той длины.
Погодите,
безусловно,
она вышла с позиции не как выступление по теме, а это реклама.
Мы сейчас перешли на более общую.
Да, я хорошо. Говорю,
это как бы абсолютно не секрет, что такое, да, объективация и то, что действительно. Но мне кажется, что просто глупо сейчас очевидные вещи проговаривать, понятное дело. И на самом-то деле есть конкретный пример. Был конкретный очень интересный пример, когда в журнале Rolling Stones, это журнал, да, который пишет про музыку, была одна статья. Был абсолютно идентичный текст. Написали его сначала мужчина-журналист, потом его жена. Журналистка. И они абсолютно как бы идентичны до буквы, до запятой тексты выложили. Когда был текст под именем мужчины, все обсуждали про то, что, мол, с этой мыслью я согласен, это хороший альбом, это плохой. Как только было под женской фамилией, то сразу она ничего не понимает, она тупая, она кривая, косая, начали рассматривать ее лицо и тому подобное. И здесь вы можете со мной спорить, можете не соглашаться, это ваше право, но это просто реальность. Если углубиться и посмотреть, как действительно оценивают женщин, то всех волнует намного меньше, что происходит у женщин в голове, нежели когда они выходит на какую-то публичную, да, тропу именно.
Но ведь эта история, о которой вы говорили, по отдельным феминисткам, может быть, слишком активным делают выводы обо всех феминистах, так и про, по отдельным комментаторам статей. Нельзя же делать вывод обо всех читателях.
Известный факт, что, конечно, люди недовольны и пишут намного больше. Даже самое, можно сказать, про рецензии на рестораны, на спектакли. Всегда люди недовольны и намного активнее готовы это донести. Но я просто к чему пыталась это сказать? То, что вместо того, чтобы вступить в серьезный спор, например, про статистику Верховного суда и домашнее насилие или изнасилование, и пересмотр, и декриминализацию, намного проще пойти туда, где якобы авторка, редакторка, и можно посмеяться и унизить женщину. Конечно, это проще. То есть, на самом-то деле, огромное количество мужчин и женщин и людей понимают эти ценности, которые подразумевает феминизм. Но многие просто не хотят банально понять, о чем речь. Намного проще чувствовать свое превосходство, высмеяв и унизив другого человека.
Это Анна Ривина, Наталья Елисеева. Это проще действительно, чем говорить о домашнем насилии.
Вопрос в несколько другом.
It's a man world.
Запрос. Смотрите, здесь сидят две женщины, во-первых, в студии, да?
Ну, да?
Совершенно свободно высказывают свое мнение, и не первый раз, и не последний, да, соответственно. И как бы, ну, никто особо не против этого, во-первых.
Нас и позвали женщин обсуждать, не нужно забывать об этом.
И что? Ну, я имею послали виду, бы мужчину прекрасно с удовольствием, сейчас мужчина бы ещё, вот с вами, сейчас с кем-то
обсуждал. Обычно, кстати, мужчины намного активнее обсуждают эти темы.
Конечно, безусловно. Но я имею в виду, что нас позвали сюда обсуждать именно женскую тему.
Хорошо, все-таки вернемся.
Запрос сам по себе на отстаивание прав женщин. Феминистки все равно их гораздо меньше, чем, в принципе, женщины не все подвержены идее феминизма. Не все женщины готовы отстаивать права женщин. Вопрос именно в этом. Что если мы уже обсуждать полностью концепцию пересмотра прав женщин, концепцию феминизма, во-первых, это нужно воспитывать с самого начала, о том, что у девочки те же права, что и у мальчиков, да?
Этого нет.
Это в какой-то момент это стирается, в какой-то момент. В школах и так далее, да? И, соответственно, чтобы запрос появился на гораздо большем уровне, потому что пока это часть течения, которая что-то пишет, что-то добивается и о чем-то говорит. Но это маленькая часть, это маленький процент. Вот в чем проблема, что запрос нет.
Я хотела бы важное сказать,
да,
если
прошу.
Позволите. Да. Дело в том, что когда мы говорим про какую-то общественную норму, безусловно, намного проще делать это с помощью государства. Если бы государство хотело бы нести гендерное равенство, то нам было бы намного проще. Сейчас у нас есть только одна национальная стратегия в интересах женщин, но это пока что практически пустой документ. Очень хочется верить, что сейчас ему будет больше внимания уделено. Но я бы хотела еще отметить очень важную вещь. Когда активистки, не имея ни финансовой поддержки, ни ресурсов, пытаются важные для себя ценности нести, все приходят и начинают их учить, что они делают якобы это не так, то не так и все не так.
Это они... любого активизма касается.
Да, это тоже правда. Я просто про то, что как бы они делают то, что они могут. Они делают на то, что у них хватает сил, на то, что у них хватает видения. И говорить о том, что они делают все неправильно, тоже не совсем корректно, потому что мы можем взять банально суфражисток, да, которые были в начале 20 века. И когда они высказывали свои идеи, они тоже звучали радикально, и все им говорили, что они якобы что-то не так делают. Сейчас находимся в этой студии именно потому, что 100 лет назад эта борьба принесла какие-то плоды и какие-то результаты. Поэтому я повторюсь, что есть энное количество феминисток, с которыми я не согласна, у меня могут быть с ними личные конфликты или не конфликты, а просто разногласия. Но я, тем не менее, считаю, что важно уважать тот труд людей, тот труд женщин, которые это делают.
И этого уважения мало сейчас. Вот ну, это вот
категорически тут, мало, конечно.
Когда 847-й продолжает с вами спорить, пишет Набиуллина, Голикова, Матвиенко, Собчак как кандидат в президенты. И известная статистика, что при разводе 80% случаев детей оставляют у матери.
Отвечаю.
Что капитал называется материнским.
Давайте отвечать буду. Давайте начнем с того,
только что... я должен сказать, да. У нас 50 секунд до новостей.
Хорошо, отвечаю. 80%, потому что мало мужчин хотят забирать себе женщин.
Неправда.
Детей, касательно Собчак, это единственный кандидат, с которым мы действительно работали, и у нас была женская повестка касательно Голиковой, Набиуллиной и тому подобное. Можно сказать, что не просто так сразу приходят фамилии эти женские, потому что их так мало, что все сразу могут их назвать. Если бы женщин было так много, это было бы не один, два и не три, и не
четыре.
Зайдите
в Госдуму, их там много.
Но посмотрите процентное соотношение.
А должно быть?
Ну, хотя бы для того, чтобы говорить о норме, можно близиться хотя бы к 30%.
Женщины должны были отстаивать свое равноправие, когда поднимали пенсионный возраст, настаивает Джекпот, который, очевидно, мужчина.
Опять ну, женщины и... должны.
Должны были сказать, нам надо тоже. Так же, как и мужчинам. Ну, вот так полагает Джекпот. Хорошо, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 8 февраля. Меня зовут Юрий Будкин, программа «Своя правда». Мы продолжаем говорить о специфике российского феминизма. У нас у женщин больше прав и поблажек. Я не против этого, но и опровергать это странно, пишет Дисконнект 454. 45-го волнует вопрос, почему, с его точки зрения, наши женщины во власти, мягко говоря, утрачивают женственность. 620-е пишет. В школьном возрасте девочки позволяют себе ударить мальчика, но когда он хочет дать сдачу, то и девочка, и мама ее кричат, что мальчик девочку обижает. Я, пишет 620-я, учила сына хорошо относиться к девочкам, но они проявляют к мальчикам себя агрессивно. Вот и взрослые женщины требуют отношений к себе как к женщине, но сами себя ведут без уважения к мужчине. У нас не о равноправии полов, а о непонимании между полами надо говорить. Анна Ривина с нами, директор центра насилию.нет, кандидат юридических наук и политолог, и политтехнолог Наталья Елисеева. Вот по поводу наших женщин во власти, что вы думаете по этому поводу? Анна Ривина.
Я могу, к большому сожалению, сказать, что наши женщины-депутаты, они порой высказывают такие антиженские взгляды, что адекватностью, на мой взгляд, там не пахнет. Потому что когда у нас действительно очень большая проблема с тем же насилием, и это признает и Бастрыкин, и Колокольцев, а глава профильного комитета Плетнева говорит, у меня проблема домашнего насилия не стоит, и когда ее не волнует ни домогательство, ни изнасилование, это очень печально. Или когда у нас женщины-депутаты говорят, что они хотят, чтобы изменили время пленарного заседания, потому что им нужно успеть домой приготовить ужин своему мужчине. Ну, тогда не нужно сидеть на зарплате в виде 400 тысяч, которая идет из налогов, если вам нужно готовить ужин своим мужьям. Поэтому я могу сказать, что сейчас женщин в политике, которые бы действительно прогрессивно высказывали
которые очень были бы скорее мысль, женщины, чем политики.
Что женщина – это человек, очень мало. Вот, и еще раз я заикнулась про домохозяек и наших депутатов, которые боятся, что не успеют домой, хочу сказать, что именно феминистки первые начали говорить о том, что женщина, которая для себя решила не ходить на работу, рожать детей и вести там домашний очаг, она тоже заслуживает уважения, и что это тоже труд, потому что всегда воспринималось, что это немножко такой обслуживающий персонал, якобы чего ты там сильно переживаешь или устаешь, когда дома сидишь.
В этот момент случился взрыв мозга у многих, я уверен. Так вот та, которая требовала, что ей надо пойти приготовить еду, она молодец или не молодец?
Она не молодец.
Хорошо.
Она не молодец.
Наталья Елисеева, по поводу того, кто наши женщины во власти, они женщины или политики?
Они политики.
Это хорошо?
Это их карьера, они выступают как представители власти, как слуги народа, да, те же депутаты, и отстаивать мужские или женские права, да, есть профильные комитеты, они занимаются непосредственно данными проблемами. Если мы говорим в целом о депутатах, неважно, женского пола или мужского, они политики, они общественные деятели, и они занимаются государственными делами. Безусловно, то, что один из депутатов заявил, что ей нужно борщ пойти варить мужу, да, это было несколько некорректно, потому что есть рабочее время, надо...
Ну, там и в некотором смысле это вырвано из контекста, то, как это было.
Ну, да, это понятно, да, но сам факт, если уже несколько так примитивно говорить... Они, опять же, женщина в государственных структурах, женщина на высших должностях, директора, они в первую очередь занимаются работой директора и все остальное. А уже на втором месте, уже потом, они женщины. То же самое с мужчинами. Они сначала директора, депутаты, госслужащие, а уже только потом они мужчины.
Недавно был скандал с топ-менеджером Горингом, напоминает нам 847-й человек, который матерился на камеру, а потом в кадре, ну там не совсем в кадре, его подчиненная, которая рассказывает о том, как ее увольняли, назначали, о том, что у нее было с начальством. И вот Артем пишет, ее что, кто-то заставлял? Может быть, все-таки проблема не в отношениях между, а в отношении женщины к себе? Анна Ривина.
Это очень связанные вещи. Отношение у женщин к себе... не с неба падает, а это именно результат той социальной нормы, которая есть, когда с детства девочки говорят вести себя удобным образом.
Ну, молчать, когда девочки что-то... говорят, что надо вести себя удобным образом.
Когда девочки говорят, что не нужно заходить в лифт с незнакомым дядей, и акцент идет на поведении девочки, не на поведении этого дяди. Когда девочкам говорят, что если мальчик дергает за косичку, то это значит знак внимания. Когда девочкам говорят, что ну, мальчики у нас там полетят в космос, они по деревьям пусть...
А девочки в космос не летают?
Девочки
сейчас,
летают.
Но реже.
Но я можно договорю мысль? Тогда, наверное, это будет понятней. А дело в том, что у нас не просто так есть стереотипное представление о женских профессиях, о мужских профессиях. Девочкам говорят, что они должны быть тише, учиться лучше, вести себя правильнее. Это мальчики могут быть там забияки, драться и ругаться. Для девочек совершенно другое представление. Опять-таки, девочки у нас должны пироги печь, а мальчики у нас должны табуретки, да, какие-то там на уроке труда.
Хотите равноправие, извольте получать в лицо. Я так вот, как мужчина Александр пишет?
Мне кажется, что уважение...
Он в морду пишет, короче.
Мне кажется, уважение — это достаточно универсальная вещь, не связанная с полом. Не нужно просто никого бить лицо.
Это другой вопрос, но уж если так, то одинаково.
Если так, мы приходим, да, опять-таки, к проблеме домашнего насилия. Женщины очень много, миллионы женщин в нашей стране получают в лицо. И полиция их не защищает, потому что им говорят, что это семейное дело, и нужно было лишний раз рот не открывать, вместо того, чтобы приходить и жаловаться.
Это Анна Ривина, Наталья Елисеева.
Частая ситуация, да, когда кто-то помогает на улице несчастной женщине, которую якобы сбивает муж, она на следующий день пишет заяву на этого мужчину, который помог. Это как?
Это происходит таким образом, что женщины, которые сталкиваются с домашним насилием, они переживают стокгольмский синдром. Стокгольмский синдром, он подразумевает, что женщина видит ситуацию глазами обидчика, и поэтому женщине очень легко испытывать чувство вины за то, что она якобы поставила под угрозу жизнь своего мужчины, и ей нужно быть удобной, опять-таки, для мужчины, отстоять его. И это, на самом-то деле, вопрос очень долгий, потому что про психологию в отношениях, где есть домашнее насилие, можно говорить долго. Женщина не просто так приходит каждый раз забирать заявление, когда пишет и на своего мужчину в том числе, потому что вокруг ей как бы говорят о том, что она...
Кто ей говорит?
Это говорят полицейские, это говорят судьи, это говорят свекровь, и это говорит...
Сама виновата.
Конечно, сама виновата. Сама виновата, что из дома вышла, сама виновата, что замуж вышла.
Слушайте, ну это уже вопрос самосознания, если у нас большинство женщин с синдромом жертв. Во-первых, это не так, а
так
почему-то сейчас
все,
делают это так.
Так у нас все, как часто кажется, и не женщины,
ну, видимо,
и
вы
мужчины.
Не очень знакомы со статистикой, не очень следите за тем, о чем я говорю, а поскольку я, повторюсь, занимаюсь именно проблемой домашнего насилия профессионально и смотрю, что происходит каждый день, к большому сожалению, мы знаем, что когда женщина приходит в полицию и говорят о том, что меня побили, полицейские, не очень стремясь эти дела рассматривать, даже могут их обманывать и говорить, иди отсюда, за это вообще ему ничего не будет.
Вообще, в принципе, проблема домашнего насилия, она, если мы признаем ее существование, стоит, она как раз говорит о неравноправии, потому что представить себе женщину, избивающую мужчину, да, так бывает.
Но это намного меньше,
ну, да,
таких случаев. У нас Росстат банально говорит о 16 миллионах женщин, которые сталкиваются с насилием. Анна Ривина, для вас это маленькая цифра.
Наталья Елисеева, прошу вас.
Проблема домашнего насилия, безусловно, есть. Но, в принципе, делать женщину постоянно жертву — это не совсем правильно. Мы вроде говорим о правах, ну и при этом сами принижаем женщину, что они такие бедные, несчастные, не могут себя защитить. Но это в корне не так.
Речь не об этом. Вы не так меня, видимо, вы услышали.
Спасибо, я продолжу.
Прошу.
Соответственно, и в принципе многие феминистки, они уже изначально себя ставят в позицию жертвы, что их везде притесняют и везде что-то не дают. Хотя на самом деле чаще всего идет какое-то недопонимание и несовпадение желаемого с реальностью. То есть из серии «Женщину не взяли на работу», женщина написала пост о том, что ее там сексизм, ее притеснили, хотя женщина просто не совпадала по каким-то параметрам. Безусловно, есть, когда они берут женщину, там, не знаю, недостаточно красивую. Такое тоже есть. Я это никаким образом не отрицаю. Но иногда все-таки...
Но чаще, я бы так сказал, то, о чем пытаетесь сказать вы.
Да. Но иногда некоторые женщины сами не до конца понимают и осознают, и в итоге это все преувеличивается и выливается в форму прав, защиты прав. Хотя там это даже рядом не стоит.
7373948, телефон прямого эфира. Наши слушатели присоединяются. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Нет, не слышно. Попробуйте перезвонить. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер.
Получилось. Да, прошу.
Александр, Москва. Мне кажется, феминисткам пора произвести некоторый ребрендинг, потому что от этого слова уже веет такой неадекватностью. И сейчас, наверное, человек, который борется за права женщин, не обязательно его каким-то особым словом называть.
А вам это виднее, как бы?
Я так считаю.
Я понял. Страна советов. 7373948, телефон прямого эфира. Женщины часто сами провоцируют мужчин на насилие. А если это 459-й, 569-й, если жена бьет мужа, я таких знал. А мы и не отрицали. В этой беседе мы об этом тоже говорили.
Мужчины к нам тоже обращаются.
757-й. Да. У нас законодательно мужчины и женщины равны, но де-факто женщинам дают гораздо меньшие сроки, чем мужчинам за одни и те же преступления. Например, за педофилию часто получают условные женщины, а с мужчинами такого не бывает никак. никогда. 224-й, если мы говорим об, о реальном, вот это тоже главная проблема. Как только мы начинаем об этом говорить, хотите уметь защищаться, хотите говорить о реальном равноправии, идите служить в армию.
Здесь можно сказать, что если, опять-таки, мы говорим про домашнее насилие или сексуальное насилие, или про работодателей, конкретный мужчина принимает решение применить насилие или сделать что-то плохое. В армию призывает государство. И огромное количество и мужчин, и женщин просто не считают правильным обязательный призыв. И я разделяю эту позицию.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Я как женщина позволю себе вопрос вашим.
Я молчу. Все. В этой истории я молчу теперь.
Пожалуйста, а нет ли у гостей ваших ощущений, что многие женщины, они как бы сами виноваты в том, что они ставят себя в то положение, когда их не уважают? То есть, например, они готовы все идеалы феминизма продать за содержание у мужчины, за право не работать или за право не нести ответственность и так далее. То есть, например, когда мужчина бьет женщине морду, а она от него не уходит, потому что построила жизнь таким образом, что ей некуда уйти, и нет копейки, чтобы с ней уйти, я не уважаю эту женщину и не хочу ее защищать от насилия.
Я прошу, прежде чем вы будете это комментировать, ведь тут важно понять, это конкретные случаи или это скорее обществом одобряемое поведение, о котором говорит наша слушательница Наталья Елисеева.
Ну, смотрите, если мы с самого начала берем о том, что женщина сидит дома, мужчина обеспечивает семью, то женщина изначально ставится в положение, что она не способна сама себя обеспечить и содержать. И случаи домашнего насилия, ей просто некуда пойти. И поэтому она в дальнейшем остается дальше. Здесь, опять же, с самого начала то, что я говорю, вопрос сознания и воспитания. Потому что у нас сейчас многие девочки рвутся выйти замуж, сидеть дома и не работать. К сожалению, так оно было, и сейчас некоторые дамы продолжают также таким образом себя вести. Жить за счет мужчины. Вопрос именно в самостоятельности и в осознанности своих действий. Если женщина готова брать ответственность за себя, за свои поступки и за свою жизнь, то, несмотря ни на что, не дай бог, что мужчину ее ударит, она берет свои вещи и уходит.
692-й пишет, ох, не знаю, по поводу женщин, которым трудно у нас, среди последних моих 5 начальников, 4 были с женщинами, а жены мозг сверлят, а это хуже побоев. Об этом пишет 569-й, но вернемся, Анна Ривина. По поводу того, что говорила наша слушательница, это скорее такие отдельные случаи или это проблема общественная?
Я думаю, что, конечно, проблема общественная, не просто так во всем мире этой проблеме уделяется много внимания, есть убежище, куда женщина может прийти, потом ей помогут устроиться на работу, потому что действительно, когда девочки с детства говорят, что для нее самое главное – это выйти замуж и родить детей, она по такой модели и живет. К счастью, сейчас этого все меньше, меньше, меньше. И опять-таки здесь можно понимать, что, например, американский феминизм и советский, скажем так, феминизм, это совершенно разные вещи. И российские женщины себя совсем по-другому чувствовали даже в контексте получения высшего образования. Но, тем не менее, я вот здесь абсолютно согласна с Натальей, то, что нужно обращаться к женщинам про то, что они сначала должны ставить свои интересы на первое место, что они сначала должны жить, как они хотят, чтобы для них, там, грубо говоря, замужество не было единственным вариантом просто существования. Но отвечать, опять-таки, девушке, которая позвонила и говорит, что вот ей не жалко женщину, которая оказалась в такой безвыходной ситуации, мне сложно, потому что, мне кажется, это как-то не очень гуманно, и это, опять-таки, с точки зрения того же государства, просто несправедливо, потому что государство должно помогать людям, когда оно, когда люди оказываются в трудной жизненной ситуации. У нас должны быть убежища, у нас должны быть кризисные центры, у нас должна быть отстроена система для
адаптации
таких женщин.
Вопрос, готовы ли туда пойти такие дамы?
Какие-то, конечно, готовы, и мы каждый день помогаем этим женщинам найти помощь и оказаться в том месте, где они как минимум будут чувствовать себя в безопасности. Я просто хочу дать еще раз понять, что домашнее насилие – это не то, что это просто какой-то семейный конфликт, и мы все понимаем, как это происходит. Нет, домашнее насилие, там есть определенная психология, там есть цикл насилия, и в основном всегда это женщины с разрушенной самооценкой, они просто банально не знают, как из этого выбраться. И, конечно же, их нужно спасать, им нужно помогать. Но я не говорю про то, что нужно бегать с добром и причинять
женщины с
добро.
Разрушенной самооценкой,
но
откуда
помогать?
Они берутся?
Очень часто это семья, дома да. Папа бил маму, и в итоге вырастают дети, которые считают, что только так жить и можно. И если на жизненном пути не появились люди, которые помогли эту модель изменить, то можно так прожить всю жизнь. И самое опасное, что передать эту модель следующим поколениям.
В американской армии, пишет 45-й, к женщинам довольно жестоко относятся, и это традиционно, и это обратная сторона равенства. Либо мы должны идти в эту сторону, либо мы должны оставаться в той ситуации, в которой мы находимся, может быть, чуть-чуть изменив положение, соотношение между полами.
Слушайте, Наталья Елисеева. Гендерно заложенные признаки, да, мужчина сильнее, женщина слабее. Чисто физически. Против природы, извините, но здесь никто спорить со мной, я полагаю, не будет. И, ну, даже если брать ту же армию, не знаю, возьмем пример Израиля, да, но там чуть-чуть, в принципе, самостроение по-другому, система другая. В России, я полагаю, это, ну, не знаю, на моем веку вряд ли это случится, что у нас введут призыв женщин. Ну, просто нет ни потребности, да и женщины, я полагаю, сами-то не пойдут этого делать. Тут опять обратная сторона равноправия, да, мы хотим права, но при этом, когда нам дают равноправие, не все готовы его соблюдать. Возьмем, опять же, рабочие моменты, да, например, женщина с ребенком, да, она имеет гораздо больше поблажек, она уходит к ребенку, там, если ребенок заболеет, больничные. Если мужчина с ребенком будет, такие тоже ситуации есть, когда жена уходит, мужчина остается с ребенком, в сторону его поблажек гораздо меньше.
Это известно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Димон Борода. Вы знаете, я бы хотел, знаете, как сказать, точку зрения. Вот что-то понимаю. Мы ушли от той проблемы, что феминизм, сексизм, все это скомпоновали и обсуждаем. А с позиции просто рекламы, это же, в принципе, некультурно такую фразу выставлять. На показ, притом везде. У нас же смотрят и дети, и все остальные, и тому подобное.
В начале дискуссии просто собеседницы согласились с тем, что с этим проблемы, если я правильно понял.
Да, конечно. Да.
7373948, телефон прямого эфира. А зачем тогда продолжать обсуждение? Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Прошу.
А можно вот сразу к обеим собеседницам вопрос такой? А вам не кажется, что мы находимся на каком-то таком переломном этапе, и что будет дальше? То ли это какая-то предреволюционная ситуация в отношении полов, какой-то новый этап. Я не знаю, вот эта вот реклама, она просто высветила это, то, что мы находимся в какой-то переломной точке. Как ваше мнение?
Мне кажется, вы яркость рекламы все-таки несколько преувеличиваете, но все-таки Наталья Елисеева.
Ну, в принципе, место такое мнение не имеет места быть, но дело не в рекламе. Реклама это сейчас, она не ну,
а вот про переломный момент.
Вот, про переломный момент. Ну, смотрите, во-первых, сейчас давайте начнем с мелкого. Многие женщины задумываются, зачем вообще выходить замуж. Они самостоятельные, они себя обеспечивают, у них все, в принципе, ну, хорошо, работа там, все круто. Раньше мужчина выполнял именно функцию обеспечивания. Сейчас эта функция отходит на второй план. И семья уже создает несколько по другим причинам, более осознанно. Это действительно союз двух людей, возможно, будет меньше разводов, и все станет хорошо. Вот. И со стороны государства это не очень хорошо. Ну, потому что семейная ячейка, именно идеологически, да, естественно, лучше, чтобы все было так, как раньше. Однако мы видим, как подсказывает практика, больше женщин, большинство женщин начинает именно задумываться о самосознании, о саморазвитии. Ну, вот именно вот сейчас, вот нынешнее поколение, да, которым, ну, 22, вот такое вот, да, конец 70-х, начало 90-х. В принципе, они уже изначально, сейчас вот они начинают менять парадигму, которая будет заложена потом. Но опять же, что из этого выйдет, я полагаю, будет понятно только лет через 10, дай бог.
На переломный момент это все равно похоже.
Да.
Наталья Елисеева, Анна Ривина, что с нами происходит в этом смысле?
Я убеждена, что сейчас меняется социальная норма, и отношение мужчин-женщин – это одна из таких очень краеугольных тем, которые затрагивают очень многие другие сферы. Безусловно, сейчас просто совершенно по-другому у нас работает экономика, совершенно по-другому женщины воспринимают себя как, опять-таки, люди, которые могут зарабатывать и обеспечивать. Но главное, что женщины уже могут себе позволить выбирать, они могут себе позволить быть как бы не то чтобы удобными, повторю это слово, а делать так, как хочется им. И это непривычно, непривычно мужчинам, потому что в классической патриархальной модели мужчина выбирает, какую он женщину берет, как он ее там
обидит. До этого еще было вообще совсем недавно, родители выбирали.
И это тоже было, да, не так давно. То есть, конечно же, сейчас новый виток, новый разговор. Я не думаю, что когда люди стремятся к своему благополучию, к своему счастью и к своей самостоятельности, это может быть плохо. Если мы говорим про какой-то там, если мы говорим про статистические данные в виде демографии или государственных каких-то там потребностей, может быть. Но я считаю, что в контексте благополучия, благополучие каждого человека, это намного важнее, нежели цифры и буквы.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я тоже хочу высказать то, что, ну, заметьте, самые крепкие семьи как раз там, где женщины не имеют избирательных прав, где многоженство, там самый низкий процент разводов, самый, там нет таких понятий, как брошенные дети, матери-одиночки или какие-то...
А вы хорошо, вы точно знаете, вы изучали эту историю?
Ну, я даже вот я изучал историю вот у казаков на Руси. Тоже были, это были очень воспитанные и очень хорошие, да, действительно...
Просто про казаков женщины. Есть разные свидетельства.
Но все-таки домострой, вот эта русская правда, там все-таки я считаю, что к женщине относились гораздо лучше, а сейчас к ним относятся, как, извините, как к шлюхам, как к каким-то шкурам.
Кто?
Понимаете, вот действительно.
Вы?
Нет, ну богатые мужики, потому
что... А, понятно, они... другие. Другие к другим. Я понял, но Наталья Елисеева, все-таки прокомментируйте это.
Сложный вопрос затронули по поводу многоженства. Ну, во-первых, к сожалению, там иной строй вообще семьи уклада, и развод там непозволительно. Не потому что их мало, да, они что женщина не хочет, а просто это непозволительно. И если она разведется, то последствия будут плачевные. То же самое касается детей. Там как раз ему тот вопрос, что женщина, даже если она захочет развестись, ей будет некуда просто идти. То есть абсолютно другой уклад. И...
Примерно то же самое было с нами. Ну, прежде.
Союз,
до нас.
Союз, вы имеете в виду,
говорят, раньше. До этого.
Да, да, да. Ну, смотрите, даже если мы берем Советский Союз, то послевоенное время, из-за того, что мужчин было гораздо меньше, женщин, ну, просто браки случались просто потому, что вот есть мужчина, вот есть женщина, нам нужно создать семью, нам нужно родить детей, да? К сожалению, в головах до сих пор это осталось, что выбор есть. И ты можешь не выходить замуж в 20 лет, да, а ты можешь спокойно закончить университет, найти работу, самореализоваться, и только после этого уже создавать семью. К сожалению, тот уклад, он еще сидит в головах, хотя условия уже давным-давно поменялись.
Это Наталья Елисеева, Анна Ривина. Тот уклад, он лучше, говорил наш слушатель.
Я просто хотела бы тогда вернуться к исламским странам. Во-первых, не нужно забывать,
что... Казаки это все-таки не исламисты.
Начиналась речь про именно классические семьи, про многоженство и тому подобное. Во-первых, у нас сегодня по сей день есть страны, где женщин можно забивать камнями. Во-вторых, у нас сейчас есть истории, появляются в СМИ, когда девушки молодые хотели убежать от своей семьи, от родителей или от мужа, когда они живут как раз в Саудовской Аравии или где-то еще. Там женщины просто не могут даже банально выйти из дома без разрешения мужчины. И еще в исламе только мужчина может сказать: я даю тебе развод. То есть женщина, она физически не может его даже инициировать, она собственность. Поэтому, безусловно, собственность не может особо сопротивляться и как-то быть чем-то недовольна. Что касается домостроя и рассуждений про казаков, ну, мне кажется, что это вообще странно обсуждать в 2019 году, потому что это все возвращение к тому, что женщина — это плюс один, а не человек.
459-й пишет: но тему-то эту обсуждают, значит, в стране все-таки мнение женщин уважают. Дает в некотором смысле надежду. Вам ближе то, что сегодня говорила Наталья Елисеева, 134-21-35. Вам ближе то, что говорила Анна Ривина, 134-21-36. У нас всего 2 минуты на голосование, поэтому предлагаю максимально быстро использовать свое право проголосовать. Мы продолжаем принимать звонки. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, приветствую, Константин. Алло.
Вы в эфире, мы слушаем вас.
Да. У меня 3 вопроса к уважаемым дамам. Значит, первое. Соответственно, да, феминизм, при всем моем уважении, не кажется ли вам, что это все-таки влияет на деторождаемость и на демографию? И то есть получается, что в конце концов наша цивилизация будет постепенно вымирать, азиатская, где, или африканская, где там множество детей, в конце концов нас захватит. Это первый вопрос. А второй вопрос. Я с огромным благоговением отношусь к женщинам, но все-таки считаю, что у нас немножко разные функции. И вам не кажется, что вот как-то вот сравнение и равноправие женщинам уничтожит именно женскую сущность? То есть, ну, как это говорится, я думал, что она богиня. Да. Она богиня, а оказывается, она просто мужик, с которым можно выпить водки.
За Наталью Елисееву кто голосует? 134-21-35. За Анну Ривину 134-21-36. И теперь минута, полминуты для Натальи Елисеевой, полминуты для Анны Ривиной. Прошу.
По поводу первого вопроса. У нас и так проблемы с демографией. Как бы статистика об этом свидетельствует. И уже, проблема уже есть, соответственно. То, что сейчас выбран такой путь, что женщина рожает чуть позже, нет, проблема уже есть, она от этого не зависит. Она уже появилась, демографические ямы 90-е годы. Вот. По поводу второго вопроса, как я уже ответила, что да, есть гендер, у каждого из нас свои гендер, изначально заложены гендерные функции. Вопрос в том, как сохранить свои права и соблюсти то, что тебе заложено, вопрос сложный. Но, в принципе, это возможно.
Наталья Елисеева, политолог, политтехнолог, 134-21-35. Анна Ривина, директор Центра насилию нет, 134-21-36. Ваши 20 уже секунд всего.
Да, что касается различий, мне кажется, самое простое — не решать за других людей. Каждая женщина сама и каждый мужчина сам могут принять решение, чем заниматься и как себя представлять и как себя ощущать. Потому что есть исследования, опять-таки, что разница между среднестатистической женщиной и среднестатистическим мужчиной может быть меньше, чем между разными мужчинами и разными женщинами. И что касается...
Все. Анна Ривина, директор Центра насилию.нет, Наталья Елисеева, политолог. Останавливаем голосование. И вот что получилось. 61% на стороне Натальи Елисеевой. Анну Ривину поддержали 39%. Я благодарю вас. Спасибо.